Детектив.
Марина Серова. Длинноногая мишень. Телохранитель Евгения Охотникова. Предприниматель-миллионер нанимает Евгению Охотникову в качестве телохранителя для своей молодой жены. Но случается невероятное. Женя упускает свою подопечную. Взбешенный клиент грозит крупными неприятностями, к тому же задета профессиональная честь Охотниковой. Женщину необходимо срочно найти. Следы приводят Женю в элитарный загородный клуб, в котором богатым зятям предлагается весьма изощренное развлечение – охота на людей. Глава первая. Необычное предложение. Я сидела дома и наслаждалась бездельем. Не могу представить себе более приятного занятия. Не нужно никуда торопиться, нет необходимости думать о будущем заработке. Есть только одно – масса свободного времени. Получив солидный гонорар за последнюю работу, я закупила несколько фильмов в мою видеоколлекцию и сейчас предавалась их созерцанию. Последние шедевры Люка Бессона и Стивена Спилберга попросту завораживали своими спецэффектами и прекрасной игрой актеров. В общем, настроение было прекрасное, и погожий весенний день только усиливал мою легкую эйфорию. Солнце было настолько ярким, что мне пришлось задернуть шторы, чтобы хорошо видеть экран телевизора. Однако солнечные зайчики умудрялись прокрасться сквозь плотную ткань и отплясывали невесомые танцы на бежевых с хитрым рисунком обоях в моей комнате. Весна на улице полностью вытеснила надоевшую зиму, растопив своим жарким дыханием ее снежные покровы. Тротуары уже просохли, и лишь вдоль бордюров текли последние ручейки талой воды. Первые клейкие листочки были готовы разорвать набухшую оболочку почек и вырваться к солнечному свету взрывом яркой зелени. Все вокруг дышало новой жизнью, и от этого пьянящего аромата, неудержимо врывавшегося в открытую форточку, мне хотелось петь. Честное слово, если бы не моя страсть к видеофильмам, ничто не удержало бы меня дома. Тетушка Мила заглянула ко мне в комнату и отдала свежие газеты, еще пахнущие типографской краской. Она собиралась на лекцию в училище МВД, куда ее приблизительно раз в месяц приглашал вести занятия какой-то высокопоставленный чин из бывших тетушкиных учеников, и спросила, не купить ли мне чего-нибудь на обратном пути. «Мороженое!» Тут же потребовала я и усмехнулась. Из Милиной сумки торчал уголок свежего детектива, который я ей вчера принесла. «Ну вот», — подумала я, улыбаясь, — «если тетушка начала таскать книги и на лекции, то самим лекциям, возможно, скоро придет конец». Мила ушла, а я, досмотрев фильм, принялась выуживать крохи полезной информации из свежих газет. Не скажу, что я считала это занимательным делом, но кое-что интересное на их страницах все же попадалось. А вот, например, сегодня совершенно случайно я увидела в программе одного из телеканалов чудесный фильм «Бабетта идет на войну». В далеком владивостокском детстве я несколько раз смотрела его в кинотеатрах и сейчас удивилась, почему до сих пор не пополнила им свою коллекцию. Не скажу, что фильм представлял собой какую-то большую художественную ценность, но мне он был дорог, может быть, именно воспоминаниями о своем веселом и буйном детстве. Я решила отложить просмотр новых современных шедевров и насладиться этим искрометным фильмом моей далекой юности. Я немного удивилась, увидев этот фильм в программе, так как считала, что его сняли с проката лет 15 назад. Однако, посмотрев на название телеканала, подумала, что эти монстры вполне могли приобрести его пиратским образом. Тем лучше для меня. Переключить телевизор на нужный канал было секундным делом. До начала фильма оставалось примерно минут 15, и я, воспользовавшись паузой, пошла варить себе кофе. По телеку шла реклама, а от пропуска этого дивного зрелища потерять я ничего не могла, разве что не узнала бы о новых трансформациях крылатых прокладок. Я вернулась к телевизору как раз к демонстрации нового шедевра местных изготовителей рекламы. По каким-то зарослям, усыпанным сверкающим снегом, бежала длинноногая девица в бикини, заляпанная разноцветными пятнами краски. Затем в кадре появился крепкий гоблин, стреляющий из автомата какими-то красящими шариками, и голос диктора с интонациями не до конца проснувшегося Дракулы произнес:
«Вы хотите подстрелить длинноногую дичь? Теперь это возможно, только у нас в Хунтер-клабе».
Далее пошло обычное перечисление неисчислимых достоинств данного заведения, перемежавшееся красочными картинками клубного быта. «Хитро», – подумала я, рассеянно глядя на экран. «Хорошо замаскированный публичный дом. Тут тебе и инстинкт охотника-добытчика, тут же тебе и лавры победителя. Интересно, зеленый протест подадут?» Впрочем, больше времени, чем шла реклама этого сомнительного заведения, «Хунтер-клаб» отобрать у меня не мог. Увидела еще одну безумную выходку русского и заворотливого ума и забыла. «Скатертью дорога». С начала фильма вся эта чушь вылетела у меня из головы. Поверьте, фильм «Бабета идет на войну» стоит того, чтобы его посмотреть. По крайней мере, чистый и наивный юмор начала 60-х подкупает и доставляет наслаждение. Я как раз досмотрела до эпизода, где Бабета, работая в штабе телефонисткой, путает штекеры и переключает лейтенанта, объясняющегося в любви своей девушке, на строгого генерала, когда у меня зазвонил телефон. Все еще давясь от смеха, я подняла трубку.
«Будьте добры, Евгению Максимовну», –
проговорил баритон, несколько удивленный моим смехом. «Я слушаю вас», – ответила я, не отрываясь от экрана.
«Очень приятно. Меня зовут Андрей Владимирович Щеглов», –
представился баритон так, словно это мне должно было о чем-то говорить.
«Мне хотелось бы встретиться с вами».
«По какому вопросу?» – уловив несколько казенную манеру разговора, в тон Щеглова ответила я. «Он что, думает, что я как собачка брошусь на свист по первому зову?»
«Я не хотел бы говорить об этом по телефону»,
— чуть с досадой произнес Андрей Владимирович.
«Но раз вы настаиваете, я скажу. Мне необходим телохранитель».
«Не знаю, надеялся ли Щеглов, что я завяжу от восторга. Если и надеялся, то не дождался. Во-первых, это не в моих правилах. А во-вторых, я смотрела фильм, и этим все сказано». Не особо отвлекаясь от просмотра, на встречу я, впрочем, согласилась, и мы договорились, что через 3 часа я приеду к нему в офис. Я записала адрес и повесила трубку. Сейчас все могло подождать, кроме фильма. После фильма времени на сборы оставалось еще предостаточно, поэтому я особо не торопилась. Плотно пообедав супом харчо своего собственного приготовления и тетушкиными правыми котлетами, я перебралась к трюмо. Прежде чем начать сборы, следует сначала посмотреть, куда мне предстоит явиться. Я всегда уделяю особое внимание первой встрече с клиентом, поскольку именно его первое впечатление от моей внешности почти всегда оказывает решающее влияние на формирование наших отношений. И в свою очередь тоже старалась составить верное представление о внешности и вкусах клиента, чтобы суметь произвести на него требуемый мне эффект. Сделать это совсем нетрудно, если учесть особенности манеры разговора, характер его работы и место, выбранное им для встречи. Без труда отыскав листок с адресом офиса Щеглова, я едва не поперхнулась. Теперь я поняла, почему этот господин рассчитывал, что я узнаю его фамилию. Мне она и в самом деле была знакома. Мой предполагаемый клиент оказался главой крупнейшей в области фирмы, занимающейся торговлей бензином и всем, что этому сопутствует. Я удивилась отнюдь не тугому кошельку моего будущего клиента, а самому факту его звонка. Люди, подобные Щеглову, всегда относились ко мне с неким пренебрежением, считая женщину неспособной сделать что-то большее, чем орды их круто сваренных гоблинов. Именно поэтому я не имела счастья часто видеть их среди своих клиентов. Что же могло такое случиться, чтобы господин топливный магнат решил искать у меня помощи? Подумала я, усаживаясь к зеркалу. Похоже, работа предстояла интересная, и ради нее не жаль было прервать период моего блаженного безделья. Я решила постараться, чтобы получить эту работу, просто из профессионального любопытства. Естественно, что сегодня моей униформой должен стать деловой костюм. Я выбрала костюм серого цвета, прекрасно гармонирующий с белоснежной блузкой, колготки омса телесного оттенка и серебристые туфли на небольшом скошенном каблучке. Макияжа требовался минимум, причем наложить его нужно было так, чтобы он был совершенно незаметен. Ох, не мне об этом переживать. Окончив приготовление, я осмотрела себя в зеркале. Результат превзошел все ожидания. Даже самой себе я оказалась сверхнадежным человеком. Чуть подумав, собрала волосы на затылке, скрепив их черной заколкой. Накинув на плечи тонкий черный плащ и взяв в руки сумочку, я отправилась на многообещающее рандеву. Улица встретила меня ярким солнцем, теплым ветерком и щебетанием птиц. У подъезда кто-то уже успел нарисовать мелом классики, и мне вдруг захотелось попрыгать по ним, словно счастливой школьнице. Весело усмехнувшись своему наивному желанию, я посмотрела по сторонам и запрыгала по расчерченным белым квадратам. Наверное, это дурацки смотрелось со стороны. Солидно одетая тетя скачет по асфальту, словно полоумная коза, однако меня это не особо волновало. Я была счастлива от запаха распускающейся листвы, от ясного теплого дня, от хорошего фильма и еще бог весть от чего. Наверное, это правда, что весной женщины сходят с ума. Это мужчины с первыми теплыми деньками становятся похожи на одуревших котов, а на нас